Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 1 августа, и сегодня говорим вот о чем. В районе Северска, по сообщению украинского генштаба, уже несколько дней Россия не ведет штурмов, а только обстреливает украинские позиции из артиллерии. Украина переходит к обязательной эвакуации жителей Донбасса. И Дружковка без воды. Что говорят люди? Вечером 31 июля на севере частично признанного Косово, населенного преимущественно этническими сербами, едва не вспыхнул военный конфликт. С 1 августа косовские власти собирались пропускать на свою территорию только тех сербов, которые едут на автомобилях с косовскими номерами и имеют косовские паспорта. Сербы, которые населяют эту территорию, уже 10 лет сопротивляются этому и пользуются только сербскими документами, не признавая независимости Косово. В ответ на очередной ультиматум Приштины президент Сербии Александр Вучич заявил, что если Косово, цитата, «решится преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит». На севере частично признанного государства сербы вчера начали строить баррикады на автодорогах, а албанские СМИ сообщали о звуках стрельбы. Весь вечер звучала воздушная тревога и звонили церковные колокола. Миротворцы КФОР, действующие под эгидой НАТО, заявили, что готовы к любому развитию событий. Глава сербского МИДа сообщил, что, цитата, «косовским сербам готовят ад», а депутат пропрезидентской партии Сербии предупредил в Твиттере, что Сербия, цитата, «могла бы начать процесс денацификации Балкан». В этот же вечер, по предложению США, косовское правительство решило на месяц отсрочить два постановления, которые и вызвали вот этот протест сербов. Отсрочить до 1 сентября. В студии мы сегодня поговорим о том, могла ли 31 июля начаться новая война на Балканах, и что бы это изменило для Украины, которая сопротивляется агрессии России. Что будет 1 сентября, когда Косово снова попробует заставить сербов на севере своей территории получить свои паспорта? И как Россия поможет своему союзнику Сербии, если та решится на войну? У нас в гостях будут военный эксперт, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и сербский журналист и историк Михаил Рамач. Друзья, ждем ваши комментарии, вопросы в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, в Фейсбуке Донбасс Реалии, где вы смотрите прямую видеотрансляцию этого эфира. Ну и пишите на наш Вайбер, он работает в текстовом режиме, всегда рады видеть ваши сообщения. Его номер плюс 38-095-151-9505. Самые яркие реплики и интересные вопросы прозвучат в этом эфире.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
А ситуация на фронтах. В районе Северска, по сообщению генштаба, уже несколько дней Россия не ведет штурмов, только обстреливает украинские позиции из артиллерии. Под огнем были как квадрат Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменская, так и точки южнее. Это Спорная, Иванодарьевка и Звановка. Возле Григоровки и Спорного войска Российской Федерации нанесли авиаудары. Самая высокая активность продолжается вокруг Бахмута. Штурмы шли с двух сторон. В направлении вершины, это юго-восток от Бахмута, и Солидара, это северо-восток от Бахмута. Эти штурмы армия Украины отбила. Артиллерийские обстрелы тоже были и на северо-востоке от города, и на юге. Под Кадемой был авиаудар. Военные России предприняли попытку разведки в направлении Яковлевки на подступах к Бахмуту. Разведгруппа там была уничтожена, об этом сообщило украинское командование. Генштаб констатирует, что сейчас продолжается наступление на Бахмут. Усилия армии Российской Федерации уже несколько недель сосредоточены на продвижении к этому городу, а с юго-востока ей удалось подойти ближе, зайти на окраину Семигорья и на Углегорскую ТЭС. Кроме этого, прошлые сутки подразделения России попробовали наступать в направлении Песок, и безуспешно. Это северная окраина оккупированного Донецка. Артиллерийские обстрелы велись по украинским позициям на Авдеевском направлении, а возле Веселого был авиаудар. Под Славянском Россия продолжала уже регулярные обстрелы с Изюмского направления, штурмов наземных не было. На Донбассе есть участки фронта, где украинским военным медленно, но все же удается отодвигать российские войска. В одной из таких точек побывала группа телеканала «Настоящее время».
С нашей съемки мы уезжали быстро. По украинских позициях начала плотно работать российская артиллерия. За несколько часов до этого еще в спокойных окопах нас встретил шуруп. Это позывной такой.
Я покажу уже готовую продукцию.
Шуруп крутит воги. Это снаряды для подствольного гранатомета. Переделывает их для аэроударов.
Ты не видишь, куда ты попадаешь. Но когда ты вешаешь ее к квадрокоптеру, к сбросу, то ты видишь цель. Роликов куча, да? Половину наших.
Волонтеры делают не только этот механизм, а и эти хвостовики для гранат. Таких снарядов Шуруп только на этой позиции сделал уже больше 200. А здесь он относительно недавно. На этом участке фронта ВСУ медленно, но оттесняет противника.
О том, что украинская армия продвигается немного на изюмском направлении, можно судить и по вот этих позициях. Это раньше были российские позиции, вот это российский блиндаж. Сейчас они пустые, украинская армия продавила российскую линию обороны и заняла новые позиции, которые вот в армейской терминологии звучат как тактически выгодные высоты.
Александр на фронте только вторую неделю, а уже сидит за рулем трофейной российской БМП.
Я вам покажу.
А ну. А тебя так перемотают?
На... Это я. Перемотал, да? Лично объясню почему. Якутия.
После очередного обстрела позиций...
Это вот боевое положение, это мы люк закрываем, сейчас я показываю.
А вы мне поясните, что это такое?
Это люк.
Не-не-не, что это такое хремущие-то?
Проходы, похоже.
Александр рассказывает, БМП нашли возле российских окопов после отхода пехоты. Уходила она ночью, видимо, говорят украинские армейцы, БМП была слишком шумной для отступления. Техника старая, но только снята с консервации.
Налепка, она консервуется полностью, все лючки, все люки, все полностью консервируется. Новейшая, как они, аналогов нет, говорят, что уже чуть-чуть подзакончилось и вынуждены старыми образцами воевать.
А вот в этом ремонтном ангаре подбитая трофейная техника. Военные говорят, подбили даже парадный БТР. На боку парадной звезды, внутри рабочий кондиционер.
Открываю.
Открыто?
Да.
Давай.
Закрывай.
Медленное продвижение украинских войск обеспечивает и Шуруп с друзьями. Квадрокоптер с подвесной гранатой уже в пути.
Они здесь находились. Раньше себя они вели очень, так скажем, вызывающе. В плане того, что приезжали на танки, не маскировались. На сегодняшний момент они залезли где-то в середину уже. Сейчас мы с вами залетим на их позиции.
Пока пилот квадрокоптера подлетает к позиции, Шуруп показывает видео работы накануне.
Зараз две, вот 100% попаду.
Запись включена?
Да, запись.
Миша?
Да.
Бум, хорош.
Здесь подвесную гранату сбросили возле российского блиндажа, а здесь бутылку с взрывчаткой сбрасывают на танк.
А вот смотрите, вот видите, накрыто их не получается блиндаж. Смотрите, если вот присмотреться.
Но цель у пилота квадрокоптера меняется мгновенно. На позицию привезли новый боекомплект.
Если есть координаты, давай координаты.
Я понял. Ну, значит, снаряды привезли.
Это открывает?
О!
Взорвало.
Ты в быка попал. Я себе пропеллер какой сильный.
Давай, горит, сука. Никто не выбегает тушить даже.
Ты, если уничтожил грузовик с боеприпасом, чем они будут стрелять? Не будут? Я уничтожил, уничтожили эти танки. Они не будут стрелять? Уничтожил блиндаж, где сидит их начальство. Все, атака захлебнулась.
Медленное продвижение украинских войск не дается легко. Только квадрокоптер приземляется, нас просят покинуть позицию. На нее наводится российская артиллерия.
Вот приходит.
А вот прям по полю.
Давай, выйди.
Вылет.
Спрячь.
Понятно. Это российские?
Наши.
Передовую нам удается покинуть только после работы украинской авиации. После нее российская артиллерия утихла.
Украина переходит к обязательной эвакуации жителей Донбасса. Это не значит, что люди не вправе оставаться в своих домах, но теперь, если они откажутся эвакуироваться, они должны будут подписать заявление о том, что осознают последствия своего решения. Подробнее обсудим такое решение с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Он с нами по скайп-связи. Сережа, привет.
Добрый день.
Сергей, это чье решение об обязательной эвакуации местных властей, всеукраинских властей? И какие разъяснения вот дают украинские представители, почему это необходимо?
Откуда возникло это решение, как пояснила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, с письмом в правительство обратился руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В этом письме он разложил по полочкам причины, почему Донецкой области надо эвакуировать оставшихся жителей. Основные несколько причин, по словам Ирины Верещук, это, во-первых, то, что на территории Донецкой области невозможно будет обеспечить зимой отопительный сезон, так как, во-первых, нет стабильного водоснабжения, во-вторых, полностью отсутствует газоснабжение, во-вторых, на территории Донецкой области нестабильное электроснабжение, это если люди захотят отапливаться электроприборами, ну и в-третьих, тоже самая главная причина – это безопасность. Не прекращаются обстрелы, постоянно идут боевые действия, поэтому мирные жители гибнут, и поэтому мирным жителям лучше выезжать. Вот на основании этого обращения Павла Кириленко правительство создало штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Этот штаб как раз и возглавила Ирина Верещук. Она уже в нескольких интервью подчеркнула то, что жителей Донецкой области насильно никто не будет выселять из собственных домов. Те люди, которые захотят остаться, они будут вынуждены написать заявление и поставить там подпись. Никто еще не видел, собственно, текст этого заявления, но смысл его в том, что человек осознает все риски, которым он подвергает свою жизнь, находясь на территории Донецкой области. Ну, это если кратко. Кроме того, я хочу отметить, что несмотря на ажиотаж вокруг этого решения, эвакуация из Донецкой области не прекращалась ни на минуту. Несмотря на то, что российские войска пытаются сорвать этот процесс, российские войска пытаются сорвать эвакуацию несколькими путями. Во-первых, недавно был обстрелян железнодорожный вокзал и железнодорожное полотно в Покровске. Кроме того, в социальных сетях разворачивается целая информационно-психологическая битва, я бы так сказал, по дискредитации эвакуации. То есть жителям Донецкой области пытаются всячески навязать мысль о том, что лучше оставаться в регионе, потому что существуют якобы разнообразные риски. Но несмотря на это, люди продолжают выезжать. Например, недавно мирных жителей Славянска эвакуировали и в западные регионы страны, и во Францию. А сегодня жителей Краматорской Константиновки эвакуировали представителей благотворительной организации в Германию. То есть эвакуация не прекращается.
И о каком количестве людей идет речь? И ты постоянно находишься в Донецкой области, пообщался с огромным количеством жителей за вот эти вот месяцы. Ну вот такая мера, я не знаю, ты и спрашивал, они как они к этому относятся, но повлияет на решение людей эвакуироваться, не эвакуироваться, как-то подтолкнет их?
Но если говорить о количестве людей, то по информации Ирины Верещук, это около 220 тысяч, из них 50 тысяч – это дети. Если говорить о том, хотят ли многие жители выехать, то, например, сегодня по информации Краматорского горсовета из Краматорска и Константиновку в ту же Германию выехали около 50 человек. То есть на самом деле это не очень много. И, если честно, мне непонятно, как будет проходить эта обязательная эвакуация, которая на самом деле не обязательная, люди могут оказаться. И по моим наблюдениям, те мирные жители, которые сейчас остаются на территории Донецкой области, в том числе и семьи с детьми разного возраста, не хотят выезжать. Не хотят выезжать по разным причинам. Одних к выезду все-таки, на примере таких городов, как Изюм и Северодонецк, может подтолкнуть обострение боевых действий, в том числе разрушение жилых домов рядом с ними. То есть люди просто пугаются и решают выезжать. Но есть и такие, которые отказываются совсем по другим причинам. Некоторые люди уверены, что их имущество будет украдено, взломано, люди боятся мародеров. Кроме того, часть людей стали жертвами российской пропаганды. Они думают о том, что в их дома незаконно заселятся военные, ну, поэтому тоже не хотят выезжать.
Ну и давай пару слов о ситуации в Бахмуте сейчас. Я так понимаю, это самая горячая точка сейчас в Донецкой области. Видим, что все усилия вот армия России сосредоточила там, даже перестала штурмовать, я так понимаю, Северск. И вот в частных разговорах вот с нашей командой ты говоришь, что там немножко изменилась такая военная картина. Ну, не такие активные наземные штурмы. Расскажи, пожалуйста.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что российская армия не прекращает обстреливать территорию вокруг Северска. Например, в сегодняшнем утреннем, в утренней информации Генерального штаба говорится о том, что территорию вокруг Северска, в том числе, тоже обстреливает из артиллерии, из авиации. Если говорить о картине на фронте, то она действительно изменилась. И военные это говорят, и мирные жители городов Славянск-Краматорск также это заметили. На славянском направлении со стороны Изюма установилась такая удивительная, я бы даже сказал, пугающая тишина. То есть обстрелов стало намного меньше, гораздо меньше. Но что касается бахмутского направления, то там действительно все очень и очень серьезно. Российские один за одним понемногу, потихоньку, но все-таки занимают населенные пункты. И бои сейчас происходят, по крайней мере, не менее чем в 5 километрах от города. Бахмут постоянно обстреливают. Если поинтересоваться тем, что пишут жители города в социальных сетях, то это фронтовая сводка, практически каждый день что-то горит. Если посмотреть на сводки Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций из города Бахмута, то тоже пожарники выезжают и постоянно инфраструктуры. Недавно был прилив на территорию больницы интенсивного лечения. То есть Бахмут сейчас стал самой горячей точкой Донецкой области, и мирные жители, которые не хотят эвакуироваться из этого города, также подвергают своей жизни большой опасности.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был с нами по скайп-связи из Донецкой области. Продолжаем нашу программу. Дружковка почти лишена питьевой воды. Те, кто остаются жить в городе, где нет водоснабжения, добывают воду для питья с большим трудом. Если в том же Славянске есть бюветы, то в Дружковке их нет. Андрей Дубчак узнавал, что происходит.
День после работы. Ты на почте работаешь?
Два раза и три.
Ну, сейчас второй раз приехала. Только что отнесла одну сходку, пришла за второй.
Что закрыла?
А запах, это все же дёрдёшь какую-то. Да, техническую. А питьевую не. А это и питьевая тебе, и постирать надо. А техническая только 100 литров смыть. Все, ты больше ничего. Ну, умойся там, ладно. Умылся ты что-то там. Подмылся, будем так уже говорить, понимаешь? Ну,
питьевую пользуешь.
Да, питьевой нету. Питьевая только продается. Питьевая только продается, и то она там по 3 рубля и выше. А люди ж, извините, ну, у кого есть деньги, у кого нету денег, понимаешь? Так я говорю, вот так вот, если чуть жара чуть-чуть. Здесь народу вообще по 100 там человек, по 100, каждый прет, едет. А он же ж не выключает ее.
Да, ты это шо? После дождя, а тут вообще...
Вот, да, тут же ж не пройдет. Не пройдет.
Дедушка, подходите с бочкой сюда.
Подъезжайте сюда.
Почему ничего? Не объясняют толком, почему воды нет. Понимаете? И Славянск, и Краматорск, и сколько, никто не знает, почему нет воды толком.
В горняку. Какие скважины? Можно было хотя бы по районам город обеспечить. А не вот это. Невыгодно. Все, деньги в карман.
Да мне пришло в воде вытянуть.
Донесем как-то.
Да мне пришло в воде вытянуть.
И сколько ты так в очереди за водой проводишь времени?
2 часа.
2 часа. Каждый день, да?
Да.
От 29.05.2022 года была припинена подача воды в місті Дружково. В связи с той ситуацией, что проходят как бы военные действия в определенных районах, которые называть я не буду, потому что как бы знаете, и мы остались без воды. Но на дату приостановки водопостачания места Дружковка все резервуары были заполнены на 100%. И мы перешли на подвоз воды. Подвоз воды осуществляет наш коммунальный транспорт, подвоз воды осуществляет автомобили, которые принадлежат компании «Вода Донбасса». И большое спасибо за подставленное плечо именно ДСНС, который тоже предоставляет свой транспорт, и мы подвоз осуществляем. Но ситуация какая? О том, что ввиду того, что ведутся военные действия, и снова была пошкоджена и вода, водопостачання по каналу і електропостачання, от така ситуація как бы произошла. І от по сьогоднішній день в місті вода, повірте, що є. Ну, єдине, що то, що я повторюся, по той же самий наработаній схемі осуществляється її підвоз.
С нами Валентин Бодрак, военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Валентин, ну я вас чуть позже расспрошу о вчерашнем инцидентах в Косово, частично признанном государстве, и о том, что происходило вокруг Тайваня. Очень тревожные были выходные для всего мира. Ну, давайте сначала начнем о более украинской тематике, то, что волнует сейчас, наверное, всех украинцев. Есть разные сообщения, которые, ну, могут свидетельствовать о том, что Россия каким-то образом переформатирует, пересматривает свою военную тактику на территории Украины. Вот только что наш корреспондент Донецкой области говорил, что под Славянском определенное затишье, пугающая тишина, даже по его словам, после бомбежек, которые город терпел предыдущие дни. На Бахмутском направлении как раз все наоборот, бои идут уже в 5 километрах от самого города. Были сообщения о том, что группировка ДНР, это подконтрольная России, двинулась в сторону Песок. Там никаких пока продвижений в течение всей этой большой войны не просматривалось. Ну и сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский, что Россия перебросила с донецкого направления войска на запорожское и херсонское направление. Что происходит и как-то меняется ли тактика Российской Федерации?
Но начать, очевидно, стоит с того, что Российская Федерация сейчас находится в том состоянии, когда она может вести какие-то ударные, будем так говорить, наступательные действия на каком-то одном, ну, от силы двух участках. Кроме прочего, по вопросам, которые вы сказали по переброске войск, вот меня тоже настораживает то, что на территорию Беларуси могут быть переброски, передислокация войск, и, возможно, какая-то все-таки действительно задумка с изменениями введения или изменениями направлений в России присутствует.
Российских войск в Беларуси, Валентин.
Да-да-да, российских войск. Если говорить о Запорожском и Херсонском направлении, то я не исключаю, что Кремль очень озабоченный возможным продвижением и возможными успехами в украинской армии как раз вот на южном направлении. И с этим может, конечно, быть связано вот такие вот переброски. Как будут развиваться в дальнейшем действия? Я не думаю, что в ближайшие где-то две недели могут быть какие-то революционные какие-то изменения. Но мы находимся в ситуации, когда все-таки ожидаем еще большего появления у нас западных вооружений и, возможно, боеприпасов, в том числе боеприпасов, которые позволяют высокоточно стрелять на достаточно большие расстояния, такие как «Бонус», «Экскалибр». Вот эти артиллерийские боеприпасы 155 мм, они могут серьезно увеличить возможности Украины. Ну, по поводу Хаймарсов разговоры идут постоянно, и даже вот сегодня третий реактивная система залпового огня от Германии Марс-2, да, то есть попала в Украину, как свидетельствуют официальные лица. Вот эти усиления, они идут, ну, я бы сказал, даже точечно получается. И это не огромные поставки, которые могли бы быстро что-то изменить. Но даже такие поставки, и есть некоторые, скажем, эпизоды, которые важны психологически, как психологическая поддержка и некоторые изменения в восприятии западным миром ситуации. Но в частности, те же вот Марс-2, которые попали в Украину из Германии, это очень важный психологический момент. Это то, что в Германии возможно, происходят какие-то кардинальные изменения в восприятии войны, потому что это все произошло на фоне газового такого воздействия, газового шантажа России. И я думаю, что правительство Шольца начало немножко прозревать о том, что какие-либо договоренности с Москвой будут нереальными. И это вынуждает Шольца немножко менять свои позиции. Я не удивлюсь, если будут и разблокированы поставки по танкам «Леопард». Если нам попадут испанские танки, да, там порядка 40 леопардов, и тем более леопарды с самой Германии, «Rheinmetall», напомню, 88 машин нам собирался передавать, то это будет уже совсем другая история, и можно будет говорить о том, что Европа в шаге от формирования реальной антипутинской коалиции, потому что именно Европа тормозит этот процесс, именно такие государства, как Германия, Франция и Италия, находятся вот в такой позиции. Ну, есть, безусловно, негативная информация, связанная с позицией Турции, но, опять же, вот та идея, которую еще 3 мая посещая Lockheed Martin, высказал президент Соединенных Штатов Джо Байден о том, что главное, что по какому пути нужно идти миру, это создать невозможность для России производить высокотехнологическое вооружение, то есть лишить технологий. И вот это сейчас все больше и больше развивается. И почему я это в контексте Турции вспоминаю? Потому что если верить, и если правда в том, что Путин попросил производство беспилотников наладить Байрактаров на территории России, и отказ Турции вежливый, но четкий, то это свидетельствует о том, что как бы там ни было, но Турция будет все равно сохранять реализацию своих интересов в первую очередь, а уж потом какие-то компромиссы, связанные с Россией. Поэтому ситуация выглядит достаточно такой стабильной с точки зрения вот этого вот устоявшегося, я бы сказал, паритета. Это не очень хорошая стабильность. Это стабильность, связанная с тем, что Запад все еще не решил, покончить с режимом Путина или нет, а Россия не может самостоятельно продвигаться дальше вглубь Украины. И вот такая вот патовая ситуация, она, возможно, должна быть разрешена какими-то внешними событиями. Да? Вот часть внешних событий – это позиция, скажем, того же Ирана, который, если верить открытым источникам, то уже заключил контракт на ремонт авиатехники российской и на поставки России определенных комплектующих для авиатехники. И вполне возможно, вполне реально, что если это все действительно так, то красная линия Тегераном преодолена, и рано или поздно начнутся поставки беспилотников. Вот эти, конечно, внешние события, они это с той стороны. Но Китай будет, я думаю, придерживаться более сбалансированной позиции. Например, на прошлой неделе мне очень понравилось, что Китай прекратил инвестиции в большой проект «Один пояс, один путь». И это говорит о том, что позиция Китая не такая уж совсем уж пророссийская, как принято считать. Хотя, конечно, сближение продолжается, но я думаю, что для Китая интересно Россия ослабленная, потому что вот сейчас идут научные, я бы сказал, дебаты о том, насколько вероятен распад России в случае, если будет военная победа Украины. И многие эксперты, многие научные деятели считают, что это очень реальная история. И более того, некоторые из них высказывают мысль, что если Россия будет распадаться, то Китай будет претендовать на какую-то часть территорий там на Дальнем Востоке, а Иран будет претендовать на какую-то часть территории на Кавказе. И Турция это точно так же может претендовать на какую-то часть территории на Кавказе. Поэтому ситуация выглядит такой вот шаткой для всех сторон, потому что для Украины шаткая, потому что для нас очень важно получить вовремя военную помощь, причем получить ее адекватную.
Валентин, помощь. А когда это вовремя? Я вот попытаюсь подсуммировать, да, вот эту новую тактику Российской Федерации. Мы вот видим и по сообщениям и разведок, и по сообщению западных аналитиков, что удары со стороны России возможны, ну, всюду. Вот готовится наступление и на Харьков, сообщают в Институте изучения войны. Перебрасывается техника запорожское, херсонское направление. Непонятно, что там сейчас в Белоруссии происходит, и не будет ли повторной атаки на Киев и на Чернигов. И в то же время не секрет, что готовятся так называемые референдумы на захваченных территориях. Пока что называется неофициально дата 11 сентября. Ну а кто мешает Российской Федерации взять и переиграть и провести, ну, допустим, 24 августа в пику Украине вот эти вот так называемые референдумы? Проводят они эти референдумы, успевают, если провести так называемые? Это уже становится, ну, с точки зрения России, территории Российской Федерации, и непонятно, как отреагирует Запад на это ставка.
Конечно, Кремль спешит это оформить по-своему, эту ситуацию, но здесь очень важно, чтобы не было подыгрывания со стороны западных лидеров, что вот, мол, становится более опасным освобождение таких территорий. Мы должны понимать, что это территория оккупированная, так же, как и Крым, территория оккупирована, и ничто не мешает Украине осуществлять удары, в том числе по территории Крыма. Безусловно, я имею в виду прежде всего военную инфраструктуру российскую. Поэтому формально, да, это может сыграть какую-то роль, но я думаю, что это все-таки не должно остановить ключевых игроков западного мира от того, чтобы все-таки идти путем поступательного дожимания режима. Вот здесь, конечно, для нас проблематичное и ключевое слово «поступательное». Вот эта поступательность для них слишком, они слишком уж оглядываются, боясь вот этого и распада России, и боясь, что в случае распада ядерный арсенал попадет в руки каких-то экстремальных, будем говорить так, экстремально настроенных политиков, сил, организаций. И в силу того, что если произойдет распад, то вот получится вот эта вот униженность, да, российского народа, такая, как приблизительно, как немцев после Версальского мира. И это будет психологическим таким триггером, который будет вынуждать, мотивировать вот эти организации для подготовки повторного реваншистского такого наступления. Это все абсолютно не исключается. Я говорю так, забегая наперед, говорю так потому, что сейчас для нас очень важно понимать, как именно формируется настроение западных государств. И вот эти настроения западных государств, они, к сожалению, вот таковы, что мы пока еще, ну, то есть мы видим какие-то точечные изменения там в Германии, например, да, там, или там мы видели, как тяжело происходило это с Болгарией, да, чтобы начать все-таки взаимодействовать с Украиной, вот, там та же Венгрия, но в целом больших вот именно вот этого оформления антипутинской коалиции, вот мне кажется, до этого еще довольно-таки далеко, и это может произойти только тогда, когда реально будет какая-то серьезная победа украинской армии, ну, например, как освобождение Херсона, вот такого уровня, тогда может возникнуть вот цепная реакция. Еще есть один важный момент. Это признание, официальное признание, например, Соединенными Штатами, России как государства-спонсора терроризма. Вот тогда тоже может возникнуть такая цепная реакция в восприятие Путина в мире как международного преступника. Вот это тоже может государство вынудить идти к объединению и созданию реальной антипутинской коалиции, которая реально будет иметь единую цель ликвидацию режима Путина и смену политического строя в России. Вот это вот главные моменты, которые сегодня создают ступор для западного мира и ступор, который не позволяет нас вооружать, вот как мы говорим, своевременно. Да? Да, нас вооружают не своевременно, и мы должны быть готовы, что и дальше будет такое не своевременное вооружение. Но есть, например, две хорошие новости, которые прозвучали на прошлой неделе, которые мы не можем игнорировать. То есть это очень хорошие новости. Например, Пентагон заявил о том, что будет выкупать для Украины системы ПВО NASAMS. Это очень важный момент, потому что до этого была информация только о том, что такие системы будут производиться как новые, а значит, ранее, чем, скажем, в конце осени, они к нам не попали бы. А так мы имеем возможность получить их раньше, что позволит защищаться от ракет, и в том числе защищать и тоже вооружение, которое уже передали американцы и другие партнеры. А вторая новость от главы внешнеполитического ведомства Германии, от Анналены Бербок, которая сказала, что все-таки вот эти системы, зенитно-ракетные системы IRIS-T, они все-таки появятся у нас где-то в районе сентября, а не опять-таки в конце осени, как мы рассчитывали раньше. То есть вот эта вот разгерметизация сознания на Западе все-таки происходит, хотя и медленно. Но появление у нас таких серьезных систем ПВО – это возможность противостоять ракетам, и возможность сбивать большие беспилотники, если они будут такие переданы Ираном, переданы России Ираном, то их будет возможно доставать, потому что эта высота уже будет до 20 километров. Украина смогла бы действовать гораздо более эффективно, чем имея только войсковое ПВО, переданное нам, ну и плюс свои зенитно-ракетные комплексы. Там.
Хорошо, Валентин, давайте мы не успеем коснуться вопроса Сербии. Это очень интересно, потому что война в Украине — это уже такое давно, наверное, не новость, да, для всего мира. А вчера, я не знаю, как вы считаете, мог ли вспыхнуть новый военный конфликт на Балканах? Я вот напомню, что там ультиматум де-факто Косово о том, чтобы сербы получили сегодня, к сегодняшнему дню, номера косовские, косовские документы. И в ответ на это там вспыхнули протесты. Сербы на севере вот этой страны забаррикадировали автодороги. Были приведены в полную боевую готовность этой силы КФОР, миротворцы под эгидой НАТО. Очень воинственные заявления звучали из Сербии. В частности, один из членов депутатов пропрезидентской партии сказал о том, что Сербия могла бы начать процесс денацификации Балкан. Под давлением США косовские власти отложили вот это вот решение в обязательной выдаче документов всего на месяц, до 1 сентября. Ну и вот тоже визит лидеров демократов в Конгрессе, в Палате представителей, Нэнси Пелоси в Тайвань. Вот сейчас опять подтверждено, что завтра она собирается прибыть на этот остров, что вызывает вот такие ожесточенные протесты Китая, и там действительно может тоже вспыхнуть военный конфликт. Вы это как видите? Это достаточно застарелые конфликты, и постоянно происходят какие-то инциденты. Но, с вашей точки зрения, контекст изменился, и могла ли действительно начаться война вчера или вот завтра, допустим, на Тайване?
Но правда в том, что наша война, вот эта российско-украинская война и попытка уничтожить Украину, она очень много чего разблокировала. Но в частности разблокировала ядерное сдерживание в мире. Да? Ведь не случайно там Иран заявил о технической готовности создать ядерное оружие, а Корея заявила о готовности в том числе к ядерному противостоянию. Вот это все, оно все в одном контексте. Мир сегодня очень взаимосвязан. И глобализация мира, конечно, она стала отражением и вот этой вот ситуации, потому что Балканы всегда называли тоже еще одной линией разлома цивилизационного, да, еще помним Хантингтона с его идеями. И здесь, конечно же, какой-то конфликт вполне мог бы быть, и я даже не исключаю, что там очень серьезно поработали российские спецслужбы. Ведь российские спецслужбы активизировались очень сильно как раз в июле, когда захлебнулась вот эта вот наступления, и тогда они начали использовать асимметричные возможности воздействия. Вот это вот есть одним из таких асимметричных способов воздействия, когда расширение зоны конфликтов и втягивание в конфликты еще других, как бы других участников. Поэтому я почему-то думаю, что здесь не обошлось без России и без пятой колонны.
И что, Россия бы помогала Сербии воевать, как вы думаете, если бы Сербия решилась на войну?
Я думаю, что если не прямой какой-то помощью, то, по крайней мере, была бы какая-то стимуляция. Стимуляция любым способом, путем там, поддержки и политической, путем вынесения этих вопросов на международные трибуны, путем, в любом случае, это отвлечение внимания, отвлечение сил от главной войны, которая сегодня проходит у нас, на нашей территории. И, безусловно, это было бы для нас крайне негативное ситуация. Точно так же, как и ситуация с Тайванем, и хотя мы помним, что не так давно госсекретарь Блинкен поставил в пример Тайваню, пример поставил Украину, именно по мобилизации и по формированию территориальной обороны. Я думаю, что это вот не случайность вот этого переноса внимания зеркального говорит о том, что ну, сегодня Соединенные Штаты готовы отстаивать Тайвань. И если помним, еще в апреле выступление было Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов, который в своем сказал, ну, это было для американской аудитории, для военно-политического руководства, что к 2027 году Китай будет готов, говоря,
пропадает связь
за тайники Пекина после того, был подписанный пакет помощи более чем на 100 миллионов долларов вот буквально на прошлой неделе. Да, было заявление Пекина о том, что если эта помощь придет, то это очень серьезно обострит ситуацию вплоть до войны. Но и было сказано, что если Тайвань вздумает отделиться официально, то ну, официально это зафиксировать все, то, собственно говоря, Китай начнет войну. Это все эти события, безусловно, увязаны в один пучок. Они одинаково небезопасны, потому что они, если брать китайско-тайваньский вопрос, то это ну, фактически полное отвлечение Соединенных Штатов от нашей войны. Если брать Балканы, это, безусловно, Соединенные Штаты не отвлечет, но НАТО может быть очень, ну, гораздо более парализованным, нежели это сейчас происходит, да, потому что НАТО сейчас до сих пор, к сожалению, находится в той самой низкой точке своей готовности реагировать в целом, да, в консенсусе. Ведь вспомним, что Россия имеет военный бюджет 1/15 часть военного бюджета Соединенных Штатов. И при этом Россия навязывает эгенду эту, навязывает всему военно-политическому блоку. Да? Получается, что ситуация, опять же, здесь Россия играет асимметричными возможностями. И поэтому вопрос Китай-Тайвань, возможно, ну, здесь, скорее всего, он возникает больше вследствие таких, будем говорить, подрывных действий Китая. Но и Китай-то, собственно, это делает, понимая, что открываются окна возможностей. Вот эта война, разделение мира, она открывает окна возможностей для всех. И Китай здесь видит возможность провести некое такое наступление на интересы Соединенных Штатов, ну и реализацию своих интересов. Поэтому, к сожалению, все увязано, и война, да, она, я считаю, что ситуация уже, Путин ее вывел из-под контроля, вообще планетарную ситуацию. Поэтому, может быть, война может вспыхнуть в любом месте земного шара. Интенсивность ее здесь непонятна, может быть, потому что здесь может быть не то чтобы имитация, но это может быть игра какая-то в полсилы. Там, в
дестабилизация, силы. Да. Вот главное дестабилизация какими-то формами. Спасибо, Валентин. Да. К сожалению, время нас поджимает. Очень интересно вас слушать. Валентин Бодрак, военный эксперт, с нами был, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения. Ну и послушаем вот мнение из Сербии по поводу вчерашнего инцидента, если так можно сказать. С нами Михаил Рамач, сербский журналист и историк. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как вы считаете, вчера Балканы действительно были в шаге от новой войны, или это такая типичная ситуация для вот этого региона, для этого замороженного конфликта, и особого внимания, ну, уделять этому не стоит?
Це справді було на півкроку, мабуть, від інцидентів. Інцидентів все таки не було. Люди стріляли в повітря, але не стріляли, маю на увазі Сербію, стріляли в повітря, не стріляли в косовську поліцію. Поліція не застосовувала сльозогінний газ, як вона це робить, звичайно, у таких ситуаціях. Дзвонили дзвони на церквах, на аларм, дзвонили сирени на автомобілях, але на цьому і завершилося. І рано зняли блокаду вже з двох прикордон пунктів перетину кордону, а третій взагалі не був заблокований.
Опишіть, будь ласка, настроєння в Білграді, ну і во всій Сербії вчора вечором.
Ну, це було дуже напружено, просто президент спершу провів звернення до громадян по телебаченні, надзвичайне, відтак зустрівся з начальником генштабу і з провідними генералами. Ото справді було драматично, і скільки я зрозумів з повідомлень, деякі генерали попередили його, що не треба жартувати з Косовом, що там НАТО, і що може бути дуже небезпечно, і відразу генштаб сербських сил повідомив, що сербські сили не наблизилися на 5 кілометрів до Косова. Це якась межа, до якої вони можуть наблизитися.
Смотрите, вчера такое заявление от одного из депутатов пропрезидентской партии, соратника Вучича, было о том, что готова Сербия провести денацификацию Косово, если это понадобится, но, надеюсь, до этого не дойдет, он сказал следующее. Ну вот это вот слова денацификации Косово, вам это о чем-то говорит, ну очень похоже на такой нарратив российский, да, и действительно ли сербы считают албанцев косовских нацистами, да, и вот такое вот есть, ну тоже такое убеждение?
Це просто пропаганда. Справді, це були жахливі слова. Інший міністр закордонних справ Никола Селакович, скажімо, сказав, що сербам у Косові загрожує пекло. Не загрожує їм жодного пекла, але якщо ви бачили, припускаю, московське повідомлення, що сербів у Косові переслідують так само, як росіян переслідують в Україні. Отож, здається, що це ця ситуація хоча трохи інспірована з Москви, так можна сказати.
А грубо говоря, сербы в Сербии, собственно, они готовы к войне с косоварами за вот эти вот северные провинции Косово?
Я думаю, что взагалі немає, может, якийсь дрібний відсоток, але більшість сербів взагалі не хоче воювати, і більшість сербів знають, що у Косові є 2 мільйони албанців і десь 100 тисяч сербів. Отож, воювати за Косово немає сенсу, і Сербія не має сили. І зрештою Косово захищають міжнародні сили, а передусім НАТО.
А расскажите, пожалуйста, как вы думаете, что будет после 1 сентября? Ну вот на месяц отсрочили вот это вот обязательное ношение документов, наличие косовских документов для сербов, ну до сентября, и как-то эта ситуация разрешится или будет, или повторится это сейчас?
Ну, бачите, Сербія застосовує цей захід щодо косовських албанців вже кілька місяців. Отож, албанці, коли в'їжджають до Сербії, їм не дозволяють мати косовські документи, але повинні оформити так званий в'їзно-виїзний документ сербський. Те саме тепер Косово хоче застосувати щодо сербів, які живуть у Косові. І, а що буде до 1 вересня, я припускаю, що все-таки і Альбін Курті, і Олександр Вучич поїдуть до Брюсселя або зустрінуться десь інде, і що їх просто змусить міжнародне співтовариство, чи то Сполучені Штати Америки, чи Євросоюз, змусить їх знайти якийсь компроміс.
Розкажіть, про...
якщо ні, да. Буде лихо.
Что вы имеете в виду, если нет? Вы же говорите, что сербы не готовы, в принципе, воевать за права, как они их видят, сербов в Косово. Там стоит миротворческий контингент НАТО, который Белград боится, наверное. Вот какой худший развитие вариант сценария, как вы видите?
Я взагалі, ну, просто могли б якісь сербські авантюристи спробувати увійти до Косово, якісь підрозділи добровольців, скажімо, і самі місцеві підрозділи, але це дуже мало. У Косові є все-таки велика потуга НАТО, американські сили, є там і українсько-польський батальйон, також миротворців, але там є дуже сильні підрозділи НАТО, і серби не мають можливості, не мають ні повітряних сил, ні сухоземних сил, щоб вони реально могли допомогти косовським сербам. Отож, я припускаю, що вони все-таки підуть шляхом діалогу.
Можно пару слов о том, что такое представляет из себя КФОР, вот эти вот миротворческие силы, какое их количество и будет ли столкновение сербских военизированных формирований с КФОР нападением на страну НАТО, ну считаться НАТО?
КФОР десь має не більше 10 тисяч солдатів, вояків. Вони, звичайно, не готові воювати. Вони захищають перед усім кордони, захищають також сербські церкви, сербські енклави, так що КФОР не готові до війни, і це є не його мета. КФОР – миротворчі сили, але є там велика американська база «Бонд Стіл» називається, неподалік міста Урошевець, і є ще військовий літак неподалік міста Дяковіця, і саме військове летовище біля Приштини. Це все контролюють фактично американці і НАТО, так що якщо, не дай Боже, було якісь військових конфліктів, в них не будуть брати участь миротворці, не буде брати участь КФОР, але будуть брати військові НАТО. Але я все-таки сподіваюся, що в Сербії зрозуміють, що таке реальність і що вони вже раз воювали з НАТО і пересвідчилися, що немає шансів.
То есть НАТО и США, вы думаете, точно будут воевать за целостность Косово?
Певна річ, що так. Косово все-таки міжнародно визнаний штат, воно не член Організації Об'єднаних Націй, але його Косово визнали десь 112-115 країн світу, а основним захисником Косова є все-таки не КФОР, не міжнародні сили, але НАТО. А НАТО, звичайно, війна і тоді не була, була тільки повітряною. Так якщо б і була якась війна у Косові, була б знову повітряною, просто щоб унеможливити, щоб сербські підрозділи увійшли до Косова і щоб зайняли, захопили якусь частину Косова.
Господин Рамович, вы вот о признании уже сами заговорили. Вот в какой ситуации оказалась Украина, с вашей точки зрения? Известно, что Украина не признает независимость Косово. Почему на самом деле она не признает эту независимость Косово? Ну вот можете свое мнение высказать. И в какой ситуации вот сейчас оказывается Украина?
Ну, я зрозумів, що Україна просто не хоче визнавати незалежності Косова через Крим і через Донбас, просто щоб не було жодної аналогії. Все-таки Україна не має великих стосунків до Косова, не має економічних інтересів і тому має часу не поспішати. А звичайно, Косово міжнародно визнана держава і вона і будуть визнавати ще інші країни, а Україні наразі, на мою думку, просто не було потрібно втручатися ще й у балканські справи. Вона втручається тільки тим, що має своїх миротворців, там але не потрібне і політичне втручання, і не потрібно поспішати з визнанням Косова, через, кажу, основне через Крим і через Донбас. І Сербія не визнала анексію, московську анексію Криму, можливо, саме через те, що ставиться до справи схоже, як і Україна.
Ну и последний к вам вопрос. Там российские уши торчали вот в этом вчерашнем происходящем, и там же есть еще один рычаг, это Босния и Герцеговина, где есть такой Милорад Додик, который считается вот просто российским агентом. Насколько Россия будет раздувать и раздувала вчерашний конфликт?
Ну, Росія постійно старається, зокрема тепер після її вторгнення в Україну, старається дестабілізувати Балкани, щоб міжнародне співтовариство більше трохи дивилося на Балкани, а менше, щоб дивилося на Україну. Так що і тепер, але дуже цікаво, що Додика у 31 липня і 1 серпня не було взагалі почути. Це певна річ директива Белграда, щоб він не втручався, бо він цей раз шкодив би Сербії. Але, звичайно, Москва знайде інший спосіб, щоб дестабілізувати Балкани.
Спасибо большое, Михайло. Михайло Рамович, с нами был сербский журналист и историк. Спасибо за участие в нашей программе. Мы идем дальше. По данным, которые назвала выходные российская сторона, в колонии в Еленовке погибли 50 украинских военных. Радио Донбасс Реалі изучило все группы ближайших к Еленовке населенных пунктов и нигде не нашло свидетельств того, что обстрел в ночь на 29 июля вообще был, о чем твердит российская сторона. Волонтер Константин Величко был узником этой тюрьмы в Еленовке на протяжении 100 дней. Он рассказал, как она устроена.
Видели ли вы кадры после взрыва? Понимаете ли вы, вот что это было за помещение, которое мы видели на этих ужасных кадрах?
Да, я видел кадры и спутниковые снимки, и видео, которые да, показывали уже, которые появляются в сети. Это промышленная часть Еленовской колонии, так называемой Еленовской колонии. Если мы разделим саму колонию на два кусочка, да, то есть вот, представим себе параллелепипед, разделяем его пополам, то вот правая часть – это нежилые помещения, это нежилая зона колонии. Там никогда ранее не содержались люди. Это именно промышленные блоки, это цеха, это ангары, в которых ранее в бытность колонии, ну, в рабочее ее состояние, до консервации, там работали заключенные. То есть там были автомастерские, там стояло промышленное оборудование и тому подобное. То есть для людей эта часть колонии предназначена не была. И вот на момент нашего освобождения, 4 июля, там люди не содержались, и содержание их не планировалось. Поэтому вот на кадрах, когда я вижу, что... этот цех заставили кроватями. Я думаю, что сделали это очень быстро. Буквально, я думаю, что на это потребовалось несколько дней. И, соответственно, туда перевели людей. И вот я согласен с комментаторами, с теми, кто был в вашем видеосюжете, с информацией, что вероятнее всего вот именно эту часть колонии специально специально достроили. И туда специально загнали людей буквально за несколько дней, чтобы просто уничтожить, да, скрыть следы преступления, это мое личное мнение.
Угу. Константин, я просто объясню нашим зрителям, что вообще было очень много видео из этой, не знаю, казармы, этого технического помещения, наверное, казарма не очень подходит, барак, наверное, слово больше подходит, это да, где были кровати, там было очень много обгоревших тел, и мы просто эти кадры не можем показывать из этических соображений.
Да, я видел эти кадры.
Да, Константин, я хотел вас еще спросить, как много там было сотрудников вот этой колонии, была разная информация по поводу, пострадали эти люди сейчас от этого взрыва или нет, или от удара. Вообще, как много там работало людей, и как много людей были задействованы в том, чтобы охранять украинских военнопленных?
Скажем так, людей работало достаточное количество, их было много. Когда речь идет сейчас о погибших бойцах Азова, да, то есть защитников Азовстали, я вам скажу следующим образом. Каждого азовца, который выходил для чего-либо, да, из места его содержания, то есть с барака, из локальной зоны, из-за решетки на территорию колонии для перемещения, обычно сопровождало, ну, 6, 7 и более бойцов так называемой ДНР или же России. Это люди, ну, экипированные, с собаками, с оружием. Поэтому мне очень слабо верится, что такое количество погибших, которые они сейчас заявляют, во-первых, слабо охраняли, а во-вторых, если был действительно какой-то, в кавычках, прилет, да, по этому объекту, который для чего-то вдруг непонятно перевели людей, то, ну, пострадать должно было большое количество охраны.
Угу. Константин, там вот в этом видео была еще одна интересная деталь. Там попал в кадр некая табличка, на которой, собственно, я так понимаю, были записаны те люди, которые содержались вот в этом бараке. И эта табличка на украинском языке. Вы как-то можете объяснить, почему вот на этой оккупированной территории, в этой тюрьме, которую контролируют россияне и боевики ДНР, вообще на украинском, собственно, идет какой-то подсчет?
Ну, насчет, вот почему именно на табличке вручную, да, мелом написано на украинском, я сказать не могу с уверенностью 100%. Но вот насчет остальных табличек, которые мы видим в кадре, где действительно мы видим украинскую мову, все очень просто. Колония была ранее украинской. И огромная масса различных табличек, папок с документацией, всем-всем-всем до сих пор сохранилось на украинском. Их либо попробовали позамазывать, либо иногда заклеить другими табличками. Но по сути своей люди настолько в этой колонии вот обленились, да, настолько они отвыкли от работы, что даже вот такие вещи до сих пор они не переделали на свою вот свою корпуску российскую мову.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко и Владислава Савкова готовили для вас этот эфир. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».